Я верю, что Слово Божие, оно очень практично. Это не есть что-то отвлеченное от нашей жизни, которое работает только на уровне интеллекта. Это скорее бы напоминало какую-то секту. И, наверное, этим секта и отличается от живой и истинной церкви. Слово Божье – это, и не только Слово Божье, а вообще Бог как таковой, который пришел в наш мир, он принес восстановление человеку во все сферы его жизни. Меня всегда смущали люди, которые очень духовны, в кавычках, много молятся, но с ними не о чем говорить. Они не замечают красоты природы, погоды. Они не любят ни музыки, ни искусства, ни людей. Только Бога любят. Меня смущает такая духовность. Человек может быть неопрятным. Он как-то все это странно. Потому я верю, что Господь, Он развивает человека, развивает его изнутри, поскольку человек троичен, наверное, в своем духе, душе и теле. Возрождение берет начало из духа. Это самая глубокая человеческая субстанция. Даже богословы не могут провести границы, где заканчивается душа и начинается дух человека. Но душа – это то, что формируется нами, что возникает, можно так сказать, в результате разных духовных, душевных переживаний, потрясений. Это какая-то комбинация или синтез каких-то опытов. Там в человека в жизни было такое потрясение, там такое событие имело место, и вот он сформировался. Мы каждый из здесь присутствующих, мы плод, мы продукт какой-то определенной философии. Наше мировоззрение, наш взгляд на мир – это результат каких-то определенных событий, которые имели место в нашей жизни. Один человек более жизнерадостный, другой человек, наоборот, более закрыт в себе, более подавлен. И я верю, что преображение, преобразование в образ Иисуса Христа – это то, что делает Дух Святой, проникая в наш дух, проникая самостоятельно как личность в наш дух. И где встречается дух человека с Духом Божьим, там как бы происходит коррекция зрения. Там Бог человека выравнивает, преображая в свой образ. Если человек хочет этого, смирен достаточно, когда-то Джон Бивир это сказал, он сказал, что человек, который смирен, он преображается в образ Божий. Человек, который не хочет преображаться в образ Божий, он образ Божий искажает под себя, и он уже Бога представляет через свою собственную призму. Библия говорит, злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, потому что ничего другого внутри себя не имеет. И Библия его называет злым. И для злого даже Бог злой, хотя никто не благ, как только один Бог. Но для злого человека и Бог злой. И он как бы вот с такой ретроспективы, он и мир видит. Он видит только злое, он видит все негативное, все люди плохие, экономика плохая, погода плохая, президент плохой, законы плохие, пастор плохой, все плохо в жизни, все человека раздражает, заводит. И однажды одна женщина подошла: наконец-то, Александр, наконец-то. Я так рада, что мы можем поговорить, здесь не с кем говорить в этой стране. И, наконец-то вы приехали, это ответ от Бога. Я уже, мне уже пот выступил на лбу. Я говорю: вы знаете, я вас остановлю. Я боюсь, что я продолжу ваш список. А еще я, наверное, я боюсь, говорю, что последним в этом списке будет Бог. Все плохие. Она говорит: серьезно, а в чем проблема? Я говорю: вы плохая. Вам надо покаяться. Почему Писание говорит, что человек, который может из ничтожного извлекать драгоценное, это какая-то способность человека, даже в мелочах, даже в деталях, видеть что-то ценное и радоваться, и благословлять людей, преломляя это через себя и умножая добро. Бог, Он принял нас в свой собственный завет. Завет – это форма отношений. Если у нас остается только форма и нет отношений, это религия. Нам нужны отношения. Бог никогда не предполагал, Христос никогда не предполагал, говорю это с большим дерзновением, Христос никогда не предполагал создать христианство как еще одну мировую религию. Он не предполагал растолкать локтями там Мухаммеда, хотя Мухаммед был после него 600 лет спустя. Он не предполагал забить себе место среди мировых религий. Но он предполагал веру как форму отношений. Он предполагал человека и Бога, и отношения человека с Богом. Он создал новый тип человека, разрушив стоящую посреди преграду, и во Христе Иисусе нет ни раба, ни свободного, ни иудея, ни язычника, ни мужского пола, ни женского. Есть новая тварь, новый тип человека, новое творение, новое, рожденное от Бога, новый человек, совершенно новый, от Бога рожденный. И Он нас пригласил в завет. Я говорил целую проповедь у нас в Сакраменто, которая меня сильно захватила, меня просто потрясло в послании к евреям, где автор показывает, что Бог, сотворивший и ангелов, потому что написано, ты творишь духов, духами ангелов, так написано, да, в первой главе послания к евреям, ангелами духов, да, ты творишь ангелами своими духов. Он сотворил ангелов, и он сотворил человека. Но будущую вселенную он покорил не ангелам, а человеку. И хотя ангелы, как небесные духи, соблюдающие себя и свое достоинство, в отличие от тех ангелов, которые не сохранили своего достоинства и соблюдаются в узах вечного мрака на день суда, а эти ангелы, которые соблюдают свое достоинство, сохраняют, они превосходят человека крепостью и силою. Они во много крат превосходят нас, людей, но Бог в своей суверенной воле, в той воле, где Он ни перед кем не отчитывается, не дает отчета в своих делах, определил и решил воспринять семя Авраамова, а не ангелов. А ангелов, во много раз более совершенных, чем мы, определил быть служебными духами, посылающими на служение для нас, которые имеем наследовать спасение. Вот как велик человек! Вот как велик человек! Вот как Бог возвеличил человека, пригласив его в общение с собою и в какое-то определенное равенство с собою. И потому написано, и освящающий, и освящаемые, все от единого. Я проверил около 10 английских переводов этого текста, послания к евреям, где речь идет о Христе, как о вожде спасения, приводящих многих сынов в славу, потому что Библия называет его первородным и единородным сыном. Первородный, речь идет о первенстве. Единородный, речь идет как о единственном сыне у Бога. Но там написано, что есть много сынов, и он вождь спасения нашего, приводящий многих сынов в славу. И потому и он от Бога, и мы от Бога, и освящающий, с большой буквы, то есть он, Христос, и освящающий, повторяюсь, и мы освящаемые, все от единого. Как я сказал, я проверил ряд переводов, там написано, что мы имеем общего Отца. У нас общее начало, другие переводы говорят. Потому, сразу дальше написано, он не стыдится называть нас братьями. То есть это удивительно, как Бог возвеличил человека. Это просто удивительно, как Бог человека поднял на пьедестал сыновства перед самим собой. И это не аллегории. Это удивительные духовные процессы, которые происходят через Иисуса Христа. И Он пригласил нас в завет. Как я часто выражаю, что есть отношения с Богом до завета или вне завета, так скажем. Люди ищут Бога, молятся Богу по-разному, кто как. Но есть человек, который вступает в завет с Богом. И вот это вот очень важно. Мы об этом поговорим и даже вечером сегодня. В завет с Богом вступает отдельные люди вступили в завет с Богом. Они состоят в завете. Удивительная, отличительная особенность заветных отношений от всяких других отношений в том, что в завете каждый из людей, скажем, возьмем, к примеру, брачный завет, они равны друг другу, они, я позволю себе сказать, достойны друг друга. Иначе, если парень не считает девушку достойной себя, он ее никогда не пригласит и не предложит стать ему своей женой. И девушка, если не считает парня достойным себя, достойной себя, она не согласится выйти за него замуж. Можно оставаться друзьями, можно по-разному проводить время, но взять его фамилию, родить ему детей, называться его женой, это совершенно другое. Потому Бог, приглашая нас в завет с собою, тем самым нас возвеличил до себя самого. И Он заключил завет с Авраамом и с потомками его. И здесь возникает, наверное, самая большая проблема, которую я могу видеть. Проблема эта в том, что Бог совершенный, а мы несовершенные. Проблема это в том, что Бог святой во всем абсолюте, который мы можем объять только нашим разумом, то есть совершенство в абсолюте. А мы несовершенные, во всем несовершенны, потому что смерть, она поразила все сферы нашей жизни. И хотя дух наш возродился, последствия смерти, которые выражаются в привычках, в склонностях, в симпатиях, в привязанностях, в пристрастиях, в гордыне, похотях, в болезнях, в чем угодно, они среди нас, они в нас. И Бог, который приглашает нас в завет с собою, понимает это. Потому надо каким-то образом устранить проблему греха в жизни человека, чтобы нам оставаться в завете с Богом. Потому что одно дело состоять или войти в заветные отношения, другое дело оставаться в заветных отношениях с Богом, то есть не потерять этих отношений, а мы люди грешные. И вот здесь, в Ветхом Завете, когда Бог заключал завет, я сейчас прикасаюсь к очень важным истинам, просто революционным, которые повернули мою жизнь во многом. Никакой завет невозможно заключать без крови. Но как в первом случае, как в Ветхом Завете, Моисей, написано, взял кровь. И это очень остро подчеркивается во многих текстах Писания. Взял кровь завета и кропил этой кровью все. Посуду, скинию, людей, кровь животных. Брызгал просто на людей и говорил, это кровь завета. Значит, есть какая-то удивительная формула, какая-то ценность в крови. Потом Христос взял чашу и сказал, сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. В Ветхом Завете запрещалось пить кровь животных. Написано, что кровь сия душу очищает. Я назначил вам ее для жертвенника. Другими словами, происходит это так, что факты вещь упрямая, как было сказано, и грех – это определенный факт, и нужна заместительная жертва, нужна жертва вместо. То есть без пролития крови прощения не бывает. Это формула, ее надо понять, ее надо выучить. Чтобы устранить грех, а мы все много согрешаем, мы пользуемся кровью, жертвенной кровью Иисуса Христа, и потому до сих пор состоим в завете, в Новом Завете, который опять заключен через кровь Иисуса Христа, кровь Нового Завета. Таким образом, через Христа мы можем состоять в завете с Богом, через Его жертву, которую не просто один раз мы ею спасаемся, но Он силен всегда, в послании к евреям написано, всегда спасать приходящих через Него к Богу. Всегда. Христос сказал, истинно, истинно говорю вам, все грехи и хуления простятся сынам человеческим, кроме хулена Духа Святого. Но Он сказал «все». Я когда-то об этом размышлял, и я говорил, понятие «все». Мы говорим о разновидностях греха, потому что есть люди, которые говорят, допустим, за эти грехи прощения не бывает. Но Христос не зря подчеркнул, истинно, истинно говорю вам, все грехи. Это очень важно, потому что если человек теряет веру, а здесь именно вера важна в прощении, потому что мы в завете состоим благодаря вере. Нам никто сертификата не выписывает и штампов не ставит. Есть единственное, что подтверждает наше участие в завете с Богом, это вера. Потому очень важна вера в прощение. И Христос подчеркивает, истинно, истинно говорю, все грехи простятся сынам человеческим. Так я повторю свой вопрос. Речь идет о разных категориях греха. Или речь идет о количестве грехов, которые делает человек. Если человек согрешил 100 раз, и Христос говорит, все грехи прощаются, он предполагает все 100. Мы же как люди пытаемся Бога ограничить. Мы говорим, что ну, так не бывает. Ну, не может все грехи Бог прощать. В любом случае где-то есть лимит, где-то есть предел, есть то, чего Бог не прощает, потому что мы люди. И мы в любом случае как бы останавливаем и тормозим всеобъемлющую Божью любовь. И мы действительно по своим меркам меряем и Бога. Но здесь, я повторяюсь, очень важна вера. Вера в слова Иисуса Христа, даже если наш разум всеми силами противится. И мы все равно говорим, не может так быть, чтобы Бог все грехи прощал сынам человеческим. Ну где-то должна мера быть, но человек же может просто злоупотреблять в конце концов этим. Потому это интересный предмет разговора, о чем мы поговорим завтра. Но я бы хотел забить этот гвоздь очень сильно, что сказал Христос. И это очень важно, потому что человек, который перестает верить в прощение, согрешая 101 раз или 1001 раз, он выпадает. Мы спасаемся верою. И праведность наследуется через веру. Все. Это очень важно. Я видел людей, у которых потерялась вера. Итак, мы состоим в завете. Благодаря Иисусу Христу и Его жертве мы можем состоять в завете с Богом. Здесь происходит такая интересная картина. Мы как общество, мы как церковь, мы как семья Божья, Мы как собрание, мы как среда, Библия употребляет это выражение, извергните развращенного из среды. Мы как среда определенная, как резервуар определенный, мы перешли из смерти в жизнь, и мы понимаем, что мы представляем отдельный тип человека, мы семья. И малая закваска квасит все тесто, и мы начинаем каким-то образом, ну, себя сами сохранять, защищать. И это учение Библии тоже, несомненно. Но я сейчас хочу сказать и показать этот момент, который я очень старался отразить в своей книге «Заступитесь кто-нибудь». Что Бог дал нам особенно отцам, особенно пасторам, особенно духовным личностям, дал ответственность священнодействовать, то есть быть ходатаями, то есть адвокатами и заступниками. Сам Христос ходатай. За доброго человека не надо ходатайствовать. Нет необходимости в этом. Интересная получается картина, что люди, которые согрешают или падают в согрешение, впадают в немилость, и мы их абортируем, мы их выбрасываем из среды себя, мы их боимся, мы их гнушаемся, и все эти тексты тоже в Писании есть, но речь идет о хитрых людях, о лукавых, двуличных, которые, называясь братом, остаются, то есть систематически пребываем в состоянии греха. Я сейчас говорю, потому что видел, за 38 лет своей жизни видел, как людей выбрасывают. Видел, и что-то всегда внутри меня не могло примириться с этим, не могло согласиться с этим, читая в Писании у пророка Исаии, что Христос сделался ходатаем за преступников, что им больше не было за кого заступаться, что он решил заступаться за виновных. А когда он заступается за виновного, разве он не становится виновным сам? Разве он не теряет свою репутацию, когда он заступается за виновного человека, когда всем и так ясно, как белый день, что человек виноват? Вот здесь интересная тонкая грань. Как нам справляться с теми людьми в нашей среде, в домах, дети и члены церкви, люди самые разные? Как я вообще думаю и вижу по Писанию, не потерять этих людей и в то же самое время не позволить этим людям заразить общество и разрушить общество. Потому что и в том, и в другом наша ответственность. И я начал свои рассуждения с Руфи, муавитянки. Коротко, быстро, 2-3 минуты. Кто такие муавитяне и аммонитяне? Они произошли от дочерей Лотовых, которые переспали со своим отцом, обе забеременели и родили два народа. Аммонитский и Моавитский. Нет времени сейчас останавливаться на текстах Писания, которые конкретно показывают, что этот именно грех такого сексуального извращения, когда дочери спали своим отцом, преследовал эти два народа всю историю. Всю историю. Если вы будете внимательны, то именно Соломон поставил мерзости Аммонитской и Моавитской. Другие жены были, другие были искушения, проблемы, языческие народы окружали. Но именно это, то есть именно эти женщины, которых он взял из Моавитского и Аммонитского народа, что-то сделало с его умом, что он начал прославлять вот этого бога Эроса. И этот грех преследовал их постоянно. Во всех других текстах Писания просто они учили Израиля блудодействовать, они учили. И Бог вынес вердикт, что аммонитянин и моавитянин никогда не может войти в общество Господне. Враждуйте с ними, и он никогда не может войти в общество Господне. А Руфь, которая была кем? Прабабушкой Давида, да? Или бабушкой Давида? Не знаю даже точно. Она вошла в родословную не просто в общество Господне, она оказалась в родословной Иисуса Христа. Вопрос, это совпадение, это исключение из правил, тайна это, которую нам надо как-то объяснить и открыть, потому что она была муавитянка. В любом случае, я бы не пропускал этого момента, который Писание подчеркивает очень откровенно, что Бог позволил ей оказаться в родословной Сына Божьего. Это очень интересный процесс, как она попала через свою свекровь. Первая дверь в общество Господне, люди, которые встретились на ее пути. Удивительная женщина встретилась на ее пути. Уже даже не муж. Муж умер у Руфи, первый ее муж. А свекровь, которой она говорит, я понимаю, что ты никогда не родишь, я никогда тебя уже не смогу иметь второго мужа, я все это понимаю, но где ты умрешь, там я умру. Твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом. Не принуждай меня оставить тебя. Удивительная дверь. И вы знаете, наблюдая за свою недолгую жизнь, я видел, как люди, на которых общество поставило крест, я видел, как эти люди, у них начинала теплиться надежда. Только потому, что на их пути встречался кто-то, который говорил, я своей доброй репутацией прикрою тебя. Потом Вооз как раз и был таким человеком. Его уважали в Вифлееме, он был знаменитым человеком. Но этот человек практически прикрыл эту бедную женщину, моавитянку, и в итоге был большой праздник. В итоге она вошла в общество Господне, и Бог прославился. Она родила сына, от которого впоследствии родился и Давид. Если можете, подскажите мне, чтобы мы разобрались, кого она родила? Овида, потом Вооз. Есей отец Давида, да? То есть она была прабабушкой Давида практически, правильно? Она родила Авида, Авид родил Есея, отца Давида. Вы представляете? Я просто потрясен. Меня это заводит, я просто в восторге, что так удивительно Господь подобрал эту душу. И этим самым Он нам показывает, что можно двигаться... буквой. Да, можно двигаться буквой. И буква, она определенна. А Дух Божий, Он суверенен. Он суверенен. И Бог оставляет за собой право быть суверенным. Да, Бог не нарушает буквы. Я никогда этого не скажу, что Бог идет сам против себя, то, что Он сказал в Писаниях. Но Бог не ограничил откровение себя только Священным Писанием. Бог продолжает действовать, Бог продолжает говорить, и Бог сердцеведец. Когда мы книжники, не мы, а книжники, это они, когда книжники сказали Христу, вот они едят немытыми руками. Смотри, Христос им сказал, а что Давид сделал? Вот меня Христос удивляет. Мне кажется, Он их просто раздражал на ровном месте. Вот. Я думаю, что Он бы половину церкви раздражал сегодня. Христос, я думаю. То есть Он берет, говорит, а Давид что сделал? Он ел хлебы, которых не должен был есть, не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним. Но он взял эти хлебы, ел и дал людям, бывшим с ним. Во-первых, это правда. Если изучать Ветхий Завет, эти хлебы нельзя было есть. Это правда. И Христос даже не пытается сказать, что Давид поступил правильно. Он прямо говорит, что он не должен был. Есть много моментов в жизни, папы, мамы, братья и сестры, много моментов, где мы не должны. И я допускаю мысль, конечно, это всего лишь мое мнение, гипотеза, предположение, что Давид, если бы он сам был, он бы этого не сделал. Перетерпел бы, много в жизни терпел. Но с Давидом были люди. И Христос это подчеркивает. Он дал людям, бывшим с ним. Просто если бы он сам не ел, люди бы тоже не притронулись. Люди его очень уважали, и люди его считали большим авторитетом. Люди, которые с ним ходили. Сам бы Давид перетерпел. Но с ним были люди, и они были голодными. С одной стороны была буква, предписание, Моисей, традиции, корни, скрижали, заповеди. С другой стороны были люди. Люди и конкретная ситуация. Голодные, усталые люди. И вот как хотите, но что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Вот люди. Когда я смотрю на человека, который сильно ратует за Бога, я начинаю понимать, что Христос умирал не за Бога, а за людей. А мы готовы тело отдать на сожжение, но любви не имеем. Мы за Бога, как один человек сказал, да я за Бога голову оторву. Вы знаете, он так сказал, что ему поверил. Но я продолжаю размышлять. Писание, наверное, ну, не шутит, когда говорит, что есть люди, которые могут имение раздать, тело отдать на сожжение. Но любви не имеют. А разве это все не ради людей? Все же ради людей. Христос, будучи образом Божьим, по виду стал как человек и стал подобным людям. Разве это все вообще не ради людей? Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему и дыхание жизни все. Разве это все не ради людей? Давид взял хлебы и дал людям, бывшим с ним. Идем дальше. Я не знаю, как у вас здесь, но вообще, наверное, по всему миру у нас это очень ощущается, там, где мы живем. Вот эти вот новые настроения, тенденции, повторные браки, разводы. Самые разные истории, самые разные ситуации, самые разные судьбы. Просто самые разные. Невозможно даже представить себе, что может твориться в домах у людей. И опять люди. И опять каждая отдельная судьба. И опять каждая отдельная ситуация. И буква. Только, пожалуйста, если вы заранее хотите извратить мои слова, то уже можете это делать. Если вы хотите услышать сердце, и позволить своему разуму где-то уступить хотя бы, позволить оставить дверь открытой, если Бог хочет что-то проговорить глубже, хотя бы чуть-чуть, щелочку откройте. Потому что я большой противник, открытый противник, и все знают повторных браков, но я говорю опять о людях. С одной стороны, буква, которая говорит, что нельзя разводиться человеку женой своей ни по какой причине, кроме вины прелюбодеяния. Да? С другой стороны, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться по жестокосердию их, говорит Христос. Человек, которого это не коснулось, ему легко рассуждать. Просто рассуждать. Что здесь рассуждать? Вообще, что рассуждать и зачем рассуждать? Но человек, которого это коснулось, он не знает, как поступать в этой ситуации. Так вот, что меня сильно затронуло, что меня просто зацепило, что Моисей, с которым я даже боюсь приблизиться к этому человеку, которого я далеко-далеко недостоин, как говорил Иоанн Креститель, ремень обуви его развязать. Но этот человек, о котором Библия говорит, что он верен во всем Доме Божьем, я не знаю, о ком из нас когда-либо Бог оставит такое свидетельство, что он верен во всем Доме Божьем как служитель. Этот человек, который единственный раз не явил святости, который был кратчайшим человеком из всех людей, живших на земле. И когда не явил святости, Бог с него взыскал. Этот человек, который верен во всем Доме Божьем, позволил то, чего Бог не позволяет. О-о! Моисей позволил то, чего Бог не позволяет. Видя жестокосердие людей, он стал между Богом и людьми. Сейчас мы приближаемся к очень важной истине. Я уже называю ее истиной, потому что все, что до сих пор я говорил, это как бы так я издалека заходил. Моисей стал между Богом и людьми как посредник. Посредник при одном не бывает. Если бы не люди, Моисей бы прекрасно проводил время с Богом и никогда бы не возвращался туда, в среду этого общества. И вообще говоря о завете, который Бог дал Аврааму, однажды разгневанный Господь сказал Моисею: «Стань в сторону, отстранись». Это слово употребляется не один раз, потому что Моисей стоял на стороне людей, и Бог ему говорит: «Отстранись от этого общества, стань в сторону, отстранись, стань на сторону, потому что я погублю это общество, отстранись. Я не могу тебя погубить вместе с ним, пока ты в их среде, и я не могу этого сделать, отстранись». И Моисей стоял на стороне этого общества, и Бог говорил ему: «Отстранись, я их уничтожу и произведу от тебя народ. Я заключу с тобой завет». И Моисей говорил: «Господи, что скажут народы? Господи, ты обещал Аврааму. Господи, люди скажут, что Бог вывел их и не смог ввести ради имени своего». Меня удивляет, когда Бог говорит: «По слову твоему, я их милую». Та же самая сцена, где Бог говорит друзьям Иова: «Идите к Иову, он за вас помолится, и я приму его молитву». И этот Моисей приходит в отдельную семью и видит жестокого мужчину. И понимает, что эта женщина, она для него вещь, она для него никто. Он понимает, что вначале так не было, что Бог никогда не имел в виду разводы, что Бог никогда не предполагал это. Если кто-то это понимал, то Моисей. Trust me, поверьте мне. Если кто-то знал сердце Божье, то Моисей. Но он видит людей, людей в беде. И он видит жестокое сердце этого мужчины. И становясь перед Богом и людьми, между Богом и людьми, он берет на себя ответственность. Это ключевой момент. Он берет на себя ответственность. Он знает, что он как-то будет разговаривать с Богом за то, что он сейчас делает. Но он берет на себя ответственность, потому что ему жалко этих людей. И он говорит: пиши разводное письмо и разводись. Моисей повелел то, чего Бог не повелевал чего Бог не велел. Потому что в послании к евреям, в 5 главе написано так. «Всякий первосвященник, из людей избираемый, для людей поставляется». А я всегда думал, что для Бога. Честно, осознаю, всегда так понимал, всегда так думал. Что он для Бога поставляется? Нет. Может, в вашей Библии по-другому написано. У меня так написано, что всякий первосвященник из людей избираемый для людей поставляется на служение Богу. Ага. Значит, в этом состоит его служение Богу. Чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить... Не просто отделить себя, не просто он не только священник, он первосвященник, он единственное лицо в государстве. Не только первый среди святых, он самый святой. Но его особенность в способности снисходить невежествующим и заблуждающимся, потому что и сам обложен немощью. Поэтому он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Итак, я, когда мы путешествовали с Ники Крузом не один раз, понятно, его жизнь страшная, история страшная, судьба, огромная Божья милость. Но мы имели возможность с ним открыто разговаривать вообще. А что теперь? А как сегодня? А что сейчас? Вы знаете, это очень уникальный человек. В прошлом году он пригласил нас к себе на 50-летие совместной жизни с Глорией. И это было закрытое такое собрание, было чуть больше 100 человек. Он меня удивляет. Празднует 50-летие и своего служения, и золотую свадьбу. И запрещает писать это все на видео и фотографировать. Ему это совершенно не важно. Ему важно, чтобы близкий круг людей собрались и провели с ним время. Там были самые разные люди. Мы туда как приехали, я не знал, как себя вести. Вот заходит какой-то бритый с татуировками. Рука вот здесь, за жакетом, знаете, вот так. Другой заходит в другую дверь, тоже руку здесь держит. Я у Патрика этого спрашиваю, у его зятя, да. Говорю, что он так руки держит? Он говорит, кто его знает? Говорит, у этого Ники какие хочешь здесь могут прийти. И вы знаете, действительно, показывают, вот этот человек, наркодилер самый крупный, в прошлом, в настоящем, я даже не знаю. Но смысл в том, что все эти люди приходят к этому человеку, у них текут слезы, они его целуют и говорят, если у меня и есть отец, то это ты. Величайшая форма почитания. Удивляет, что в этого человека совершенно нет лести. Совершенно лишенный лести. Несколько лет назад, где это было, его пригласили правительство, сейчас не помню какой страны, Сальвадор. Его пригласили, потому что самая крупная группировка бандитская, которая составляет большее количество членов, чем официальная полиция, несколько десятков тысяч, да-да-да, серьезно, схлестнулась с другой очень крупной группировкой, потому что так легче им контролировать государство, когда есть несколько как бы, ну, противящихся друг другу партий, так скажем, по-нашему. Они сильно поссорились, и больше тысячи, кажется, человек погибло в перестрелках, в выяснении отношений, и они чувствовали, что это обретает уже эта трагедия национальный масштаб. Представляете, официально правительство попросило Ники Круза прилететь, они держали этих главарей в тюрьме, но это ничего не меняет. Они полностью в тюрьме управляют всем этим. И он приехал, и его пустили на встречу с этим человеком. Он говорит, мне рассказывал, говорит, когда я зашел в тюрьму и зашел к нему в комнату, протянул ему руку и сказал: «Ники». Тот, говорит, протянул мне руку и сказал: «Девил», «Дьявол». И я убрал руку и сказал: «Я дьяволу руки не даю. Как твое имя?» Он сказал: «Дьявол». Он сказал: «Я с дьяволом не здороваюсь. Как твое имя? Я пришел с человеком разговаривать». И он первый раз за много лет, он потом сознался, называет свое имя. Он протягивает ему руку, здоровается с ним. Бог сильно коснулся его. Около 600 человек потом позвали из этой группировки ключевых людей. Он говорит: «Ты бы видел, как Бог их касался». Они плакали, на колени становились. То есть я говорю, что в человеке нет лести. Человек одновременно может вмещать, это надо учиться просто, это какая-то особенная Божья благодать, которая, если и вытягивает людей, то вытягивает из этого состояния. Он никогда не смотрит на людей, как на второсортных. Это не просто второй сорт, это страшные люди. Я его представлял в последний раз, несколько недель назад, там на конференции в Орегоне, Ники Круза, представлял, говорю, вы знаете, мы привыкли представлять великих людей, и Ники Круз тоже, это выдающееся свидетельство 20 века, я вообще считаю. Но говорю, знаете, вот мы представляем его как great man, как большого человека, но 50 лет назад, или около того, встретившись с этим человеком, мы бы сказали: «Бог, как таких земля держит? Вообще, где ты там? Ты вообще видишь, что он делает, когда любимое дело этого человека – ножи под лопатки людям загонять и смотреть, как человек мучается?» Говорю, потому я представляю не человека, я представляю благодать Иисуса Христа, могущую так сильно преображать людей, таких страшных людей, как Ники Круз. Я представляю Христа в человеке. И я заговорил об этой способности этого человека, способности, когда его приглашают самые большие спортсмены в Соединенных Штатах. И вы бы видели, как он с ними говорит: я не знаю, как себя вести, и краснеешь, и стыдно. А они его слушают, и они его уважают. Но я это все веду к тому, что он с людьми, он на стороне людей, он действительно отец. В заключение я хочу показать этот пример, потому что это не просто пример, это не просто уже предположение, это очень нужно нам в наших домах, особенно когда мы растим детей. Это очень нужно в наших церквях. По-другому люди не поднимутся, по-другому мы не даем шанса, по-другому мы уже относимся к ним как второсортным, потому что все, уже клеймо, уже печать. Вот смотрите, когда Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея и погибли, и сошли живыми в преисподнюю, и люди бежали, и снова Аарон и Моисей стояли на стороне их, и Бог сказал им: отстранитесь от этих людей. И Моисей потребовал, чтобы и общество отступило от них. И Господь их поразил, и Моисей сказал, что если они умрут, как умирают все люди, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа. Лишь только он сказал слова эти, расселась земля под ними. И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы говорили они: и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Здесь интересное описание, но одним словом пошли все спать в ту ночь. На другой день, 41 стих, 16 главу читаю, числа Моисея книга. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господен». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение, но они пали на лица свои». И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу». Вот интересно, понимаете? Есть моменты, когда Моисей говорит с Богом, есть моменты, когда Моисей просит Бога, есть моменты, когда Моисей понимает, что Бог уже принял решение. И Моисей уже даже не Богу говорит, Моисей говорит Аарону: «Слушай сюда, бери кадильницу, положи в нее огня из жертвенника, всыпь курение и неси скорее к обществу и заступи их. Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось». Интересно все это, понимаете. Аарон – первосвященник. Иногда нам так хочется вообще привести людей в чувство. Нам так хотелось бы, чтобы Бог вмешался, чтобы нечестивые знали свое место. Нам бы хотелось, чтобы вообще торжествовала справедливость. Нам бы хотелось иногда действительно стать в сторону, на сторону Бога и видеть воздаяние нечестивым. Но интересно ведет себя этот старый человек. Он бежит. Бежит, я люблю, я посещаю всегда эти картинные галереи в каждом городе, где есть возможности. Я очень люблю наблюдать за вот искусством. Мне кажется, что если бы кто-то мог изобразить такую картину, когда по одну сторону все мертвы, потому что это не было даже выборочно, это Бог поражал просто вот всех людей, потому что написано, что он стал между мертвыми и живыми. То есть это была очень четкая граница. Просто умирали люди, падали, падали, падали. И Аарон прибежал с этой кадильницей. Один человек, который не послушался Бога, которому Бог сказал: «Стань в сторону», а он взял и побежал туда, в общество. И он стоял с этой кадильницей и не знал, как Бог сейчас поступит с ним, пройдет ли смерть через него, или он, как первосвященник, заступит народ. И вдруг это поражение остановилось. Эта смерть подошла к самому первосвященнику и не могла переступить через него. Я беседовал однажды с одним старым человеком, он был пастором, и я с ним говорил об этих вопросах. Я говорю: «Ну вы понимаете, это же очень тонкая грань. Вот вы же не знаете человека, насколько он хитрит, лукавит, вот он вроде бы рассказывает о себе, насколько он это, ну можно ли его оправдать, нужно ли его наказать, но это же очень ответственно вообще, как вы же принимаете решение, вы же несете ответственность». Вы несете ответственность, легко по букве, но это люди. Он слушал меня, а потом говорит: «Знаешь, я тебе так скажу. Если тонут люди в море, ты сидишь в лодке, и эта лодка уже полна людей, но просится человек снова в лодку к тебе, просится, потому что утонет. И если ты затащишь в эту лодку даже уже утопленника затащишь в эту лодку, и уже его и не откачают, то на тебе вины не будет. Но если в лодке было место, и в эту лодку просился человек, а ты его бил по пальцам, а он просился и хотел жить, то ты за это ответишь. Я, конечно, очень молодой в деле служения и ведения церкви. Я не знаю сам. Я сам болею, мучаюсь этими вопросами и подвергаюсь большой критике. Но почему-то так мне кажется, что сердце Божие там, где мы действительно остаемся на стороне людей, не на стороне лукавства, не на стороне хитрости, насколько это только возможно, но лучше переусердствовать в милости, чем в строгости. Но так не понимают многие, включая мою маму, включая многих людей. Они говорят: ты не прав, ты даешь повод, люди этим пользуются. Может и так. Но я себя проверял не один раз, и свое сердце проверял. Я даже не хочу это считать семинаром. Я хочу это просто подорвать и оставить на нашу личную ответственность, потому что это очень тонкая грань. Как мы поступим в том или ином случае? Я помню одну девушку, которая пришла в офис, ее все колотило, зубы стучали, ей было так плохо. И она говорила: я вам сознаюсь в очень серьезной вещи, о которой никто не знает, и у меня обнаружили рак, и если мои родители об этом узнают, мама не переживет, у нее слабое сердце, меня надо прооперировать, если вы можете, помогите мне деньгами. И знаете, я не имею доступа к деньгам. В церкви есть как бы комитет церковный, но у меня есть свои деньги, есть служение, и я рискую, никому не могу сказать, это такая как бы ситуация, я молился с ней, я даю ей достаточно немаленькую сумму денег, помогая ей. Вы знаете, я, когда она ушла, что-то дрогнуло внутри меня. Врет. Соврала. Повелся. Такое просто, такое интересное чувство. Ворочаюсь всю ночь на кровати. Что я сделал? Правда, через несколько дней приходит, нам надо встретиться. Садится напротив. Глаза опущены. Говорю: что вы хотели? Я не знаю, что я хочу. Я говорю: я знаю. Вы соврали мне. Вы, наверное, наркотик взяли деньги. Да. У меня нет этих денег, она говорит. У меня их нет. Но я пришла к вам, потому что я не могу не прийти. Я не могу. Я говорю: что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы прокляли меня. Чего? Я хочу, чтобы вы меня прокляли. Я не смогу так жить. Я последняя, она назвала себя самыми низкими словами. Я последняя тварь. У меня нет ничего святого. Пожалуйста. Прокляните меня, я уйду, мне будет проще жить. Я с этим жить не смогу. Я у вас взяла деньги, я вам соврала. Мне было так тяжело внутри, так тяжело внутри. Она поднялась и сказала: если не можете меня проклясть, тогда посмотрите мне в глаза и скажите: верите ли вы, что у меня есть шанс? И я посмотрел и сказал, пока верю в Бога, верю, что у вас есть шанс. Она ушла. Я опять не сплю ночью. Мне опять так тяжело. Думаю, дурак, просто ты дурак. Как ты можешь так отдавать деньги? Как ты можешь это делать? А... Ночью хожу по комнате, взял телефон, вижу от нее этот, сообщение. Где-то в 2 часа ночи она оставила сообщение. Я его долго хранил, долгое время. Это было удивительное слово, когда она говорила, я вам клянусь, я вам обещаю, я вам даю слово. Я землю буду грызть, я все сделаю, но я оправдаю ваше доверие. Я это сделаю. Просто только ради того, что вы мне верите, только ради того, что вы меня не прокляли. Я попалась. Вы знаете, я специально не хочу заканчивать эту историю, потому что мы люди такие, что мы... И что? А ничего. Ничего. Бог работает над ней. Амен. Я просто верю, что это очень сильный механизм, когда мы верим. Когда мы верим. И я много раз себе говорил, нельзя так доверять людям. Нельзя. Тебя разводят. Нельзя так жить. А не умею. Не умею по-другому. Не умею. Все равно верю человеку. Все равно считаю Господь. Пусть лучше обманывает. Но если я перестану верить, я умру. Моя душа закроется. Я не смогу. Я не смогу смотреть на людей и не верить им. Я не смогу так. Потому я считаю, что если человек просит, если человек идет навстречу, пусть Бог смотрит на него, и пусть Бог там разбирается. А я хочу верить. Я хочу становиться на сторону человека. И хочу все равно верить. Поэтому помоги нам, Бог, в этом. Вы сами сделайте выводы. Вы знаете каждый свою отдельную ситуацию. Давайте поднимемся на ноги. Спасибо тебе, Господь, что ты в нас поверил, когда в нас никто не верил. И правильно делал, что не верил, потому что мы негодные, Господи, и нет веры в нас. Но ты в нас поверил. Ты поверил в себя. Ты поверил в свою любовь, которая может нас вытащить. И что-то произошло с моим сердцем, Боже, когда я видел твою любовь. Когда ты умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы еще ничего доброго не сделали. Господи, чтобы ты умирал за праведных. Иисус, как это удивительно, что твоя любовь подняла нас и вытащила. Боже, я благословляю всякого человека, который продолжает верить, который продолжает любить, который продолжает ходатайствовать, который продолжает вверять в Твои руки каждую отдельную ситуацию. Господь, я благословляю каждого человека, который не просто стал на букву и стал жестоким, но, Господи, он способен чувствовать людей, способен чувствовать каждое сердце. Господь, я благословляю тех людей, которые, возможно, отвержены обществом. Я молюсь, Боже, о том, чтобы они сегодня верили, что только не Тобой. Ты никого и никогда не отвергал и не отвергаешь. Я просто благословляю их, Иисус, чтобы они оставались верующими в Твою любовь до последнего, до конца. Во имя Иисуса Христа, чтобы они могли преодолеть всеобщее отвержение и унижение. Но чтобы они верили, Господь, что Ты никого не прогоняешь вон. Так Ты сказал, приходящего ко Мне не изгоню вон. Господи, благодарим Тебя, что в Твоей любви мы чувствуем себя очень уверенно, что в Твоей любви мы защищены. Благодарю Тебя, Господь, что Ты трудишься над нами, и Ты нас не выпустишь. И мы не потеряемся, 100% мы дойдем до вечности. Главное, чтобы мы не перестали никогда верить в Твою любовь. Иисус, я прошу Тебя, укрепи Духом Святым эти чувства любви. Укрепи, Господь, когда даже все рушится в жизни, когда мы не можем справиться со своим характером, со своими пристрастиями, со своими грехами. Я прошу Тебя, Боже, чтобы вера в Тебя была настолько крепкой, Боже, чтобы глубоко внутри мы были привязаны к Тебе и держались за Тебя своей верою, Господи, чтобы мы могли все преодолевши устоять. Благослови, Господь, те дома, те ситуации, Господи, где хочется просто, чтобы Ты вмешался и навел порядок, но Ты через нас побуждаешь нас ходатайствовать, стать в проломе, просто стать на сторону этого человека, молиться, молиться, Боже, верить, что Ты силен своей благодатью, все равно изменить. Если Ты принял Руфь Моавитянку, Господи, если Ты мог заступаться в лице Аарона за народ, Господи, благослови нас любовью к людям. О, Иисус, благослови нас любовью к людям, потому что любовь к Тебе и есть любовь к людям. Благослови нас любовью к детям. Благослови нас этой любовью покрывать грехи. Благослови нас любить безусловной любовью. Мы просим этой способности у Тебя, Дух Святой, и помощи во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем: Аминь. Спасибо, друзья. Пусть Бог благословит вас.